Дымящаяся суповая миска стояла на столе. Жак Синваль держал в руке ложку. «Это комиссар Мигре, он хочет с тобой поговорить». Мужчина поднялся, явно чувствуя себя неловко, не зная, поздороваться ли ему за руку, и, наконец, решился. «Очень приятно. Садитесь. Продолжайте обедать. Я только что собиралась убрать суп. Не обращайте на меня внимания. Будет лучше, если вы снимете пальто. Здесь очень жарко». Она унесла его пальто в прихожую. Мигре сел на стул с погасшей трубкой в руке, чувствуя, что следователь Анжело строго осудил бы его за приход сюда.
«Я хочу только задать вам один или два вопроса, месье Синваль. Я видел внизу вашу машину, красный панхард. Я не ошибаюсь?»
«Нет».
«Не стояла ли ваша машина вчера вечером около 6 часов прямо против моста Националь?»
Ждал ли Синваль этого вопроса? Во всяком случае, он не моргнул глазом и, казалось, пытался вспомнить. «Напротив моста Националь», — повторил он.
«Это последний мост перед Иври, железнодорожный мост».
Вероника, которая вернулась на кухню, удивленно смотрела на обоих.
«Не помню. Нет, подождите, вчера днем». «Около 6 часов».
«Нет, конечно нет».
«Вы никому не одалживали вашу машину?»
Не случайно комиссар бросил ему этот спасательный круг.
«Нет, я, собственно говоря, никому ее не одалживал, но возможно, что кто-то из моих коллег мог ей воспользоваться».
«Вы обыкновенно оставляете ее перед вашим агентством?»
«Да».
«И ключи от машины тоже?»
«Конечно, это рискованно, не так ли? Но редко случается, чтобы воровали такие приметные машины. Их слишком легко отыскать».
«Вы и ваши коллеги работаете также и по воскресеньям?»
«Да, нам часто приходится работать».
«Ты уверен, что ты не врешь, Жако?» — вмешалась Вероника, подавая на стол жаркое.
«А зачем мне лгать? Ты сама знаешь, что наша фирма оплачивает и гараж, и горючее. Если кому-нибудь надо срочно съездить по делу, и у него нет под рукой машины...»
«Само собой, разумеется, вы не знакомы с Палет».
«С какой Палет?» Вероника Ляшом больше не улыбалась. Она стала чрезвычайно серьезной. «С моей невесткой», — уточнила она.
«Ах, да! Я смутно вспоминаю, ты мне о ней говорила».
«Вы ее знаете?»
«Да, по имени».
«И вам известно, что она живет на набережной Дель-Агар?»
«Вы мне об этом напомнили, я забыл».
Мигре заметил, что внизу у консьержки был телефон. В гостиной у Вероники тоже стоял телефон.
«Вы разрешите мне позвонить?»
«Вы знаете, как пройти к телефону?» Он вошел в гостиную один и позвонил консьержке.
Говорит Мигре. «Я на 6-м этаже».
«Да».
«Будьте добры, посмотрите на улице, не стоит ли там маленькая черная машина. В ней должны находиться молодой мужчина и женщина средних лет. Скажите им от моего имени, что я прошу их подняться сюда».
Он не понизил голоса. На кухне все было слышно. Это была неприятная работа, и он старался сделать ее корректно.
«Прошу извинения, но я вынужден произвести очную ставку».
Ему показалось, что круглые глаза Вероники, еще недавно такие веселые, стали влажными. Ее грудь поднималась в другом ритме, она заставляла себя есть, но у нее уже пропал аппетит. «Ты можешь поклясться, что ничего не скрываешь, Жако?» Даже само имя Жако звучало сейчас неуместно.
«Уверяю тебя, Ник!»
Первый раз в жизни Вероника сама призналась в этом, у нее была серьезная связь. И, несмотря на весь свой внешний цинизм, она должна была дорожить этой любовью. Чувствовала ли она, что ее любовь под угрозой? Или у нее всегда были сомнения в искренности агента по рекламе? Или, может быть, она сознательно закрывала глаза, потому что в 34 года она устала играть роль женщины в смокинге и умирала от желания выйти замуж, как все?
Мигре ждал звонка.
Когда он раздался, Мигре бросился в коридор и сам открыл дверь.
Как он и ожидал, бокалейщица надела праздничное платье, черное пальто с куньим воротником и очень вычурную шляпку.
Лапуэнт ограничился тем, что лукаво подмигнул своему патрону и сказал:
«Я торопился как мог». «Войдите, мадам».
«Это вы, не так ли, видели вчера вечером красную машину, стоявшую против вашего магазина?»
Он сознательно избегал слова «лавка».
«Да, месье».
«Следуйте за мной».
Она молча остановилась в дверях кухни, затем, обернувшись к комиссару, спросила: «Что я должна сделать?»
«Вы кого-нибудь здесь узнаете?»
«Конечно».
«Кого?»
«Вот этого господина, который обедает».
Мигре снял с вешалки плащ и шляпу Синвали.
«Я их узнаю тоже. Кроме того, я уже на улице узнала машину. У нее вмятина на правом крыле». С сухими глазами, сжав зубы, Вероника Ляшом встала из-за стола и опустила свою тарелку в раковину. Ее друг тоже перестал есть. Он колебался, продолжать ли ему сидеть, и, наконец, встал, пробормотав:
«Ясно». «Что ясно? Я там был». «Благодарю вас, мадам».
«Ты можешь отвезти ее обратно, Лапуэнт. Пусть на всякий случай она подпишет свои показания». Когда они остались втроем, Вероника сказала чуть охрипшим голосом: «Вас не затруднит вас обоих обсуждать ваши дела в другом месте, а не в моей кухне. Пройдите в гостиную, если вам угодно». Мигре понимал, что она хочет остаться одна, возможно, чтобы заплакать. Он ведь испортил ей не только вечер, но гораздо больше. Интимный обед вдвоем плохо кончился.
«Пойдемте».
Он неплотно прикрыл за собой дверь, считая, что дочь Ляшомов имеет право знать все.
«Садитесь, месье Синваль.
Вы позволите мне закурить?»
«Пожалуйста».
«Вы отдаете себе отчет в том, что вы сделали?» Любовник Вероники походил на школьника, который, застигнутый на месте преступления, упрямится и капризничает. «Я могу тотчас же доказать вам, что вы ошибаетесь».
Мигре уселся напротив него и стал набивать трубку.
Он молчал, не желая облегчать положение своего собеседника. Он сам понимал, что это несправедливо. Следователя Анжела здесь не было, а Синваль не требовал присутствия адвоката.
Должно быть, он казался красивым парнем, женщинам определенного типа, но вблизи, особенно в эту минуту, у него был потасканный вид. Без привычного опломба, которым он обычно щеголял, он становился слабым и нерешительным.
Он чувствовал бы себя более непринужденно в баре напротив.
«Я читал газету, как и все, и теперь догадываюсь, о чем вы думаете».
«Я еще ничего не думаю».
«Тогда для чего же вы привели сюда эту женщину, которую я вижу в первый раз в жизни?»
«Для того, чтобы заставить вас признаться, что вы были вчера на набережной Делягар».
«Ну и что из этого?»
«Ничего, кроме того, что вы знаете Палет Ляшом».
«Ну и что?»
Он снова начал обретать уверенность, вернее, пытался хорохориться.
«Я знаком с сотней женщин, но никогда не знал, что это уголовное преступление».
«Я вас не обвиняю ни в каком уголовном преступлении, месье Синваль».
«Однако вы приходите сюда, к моей приятельнице, прекрасно зная, что... что...»
«Что я вас ставлю в затруднительное положение, так как, я полагаю, вы никогда не рассказывали ей о ваших отношениях с Палет Ляшом».
Синваль замолчал, опустив голову. Из кухни доносился стук тарелок, ножей. Можно было подумать, что Вероника не слушает их разговор.
«Как давно вы ее знаете?»
Синваль не ответил, не зная, продолжать ли ему лгать или нет. Тогда вмешалась Вероника, доказав этим, что она следила за их разговором.
«Это я виновата, месье Мигре. Теперь я все поняла. Я была глупой гусыней и должна была быть готова к тому, что случилось».
Она плакала на кухне не очень долго, однако достаточно, чтобы глаза покраснели. Она держала носовой платок в руке, а ноздри у нее были влажными.
«Сама того не зная, я уже ответила вам на этот вопрос, когда вы заходили ко мне сегодня в первый раз. Вы помните, я сказала, что месяца полтора-два тому назад мне показалось, что я увидела свою невестку в зале. Жак зашел за мной в тот вечер, как это он часто делал. Не знаю, почему я ему рассказала об этом, хотя раньше никогда не говорила о моей семье. Я не могу вспомнить точно, как это получилось». Кажется, я сказала, мой брат был бы сильно удивлен, если бы узнал, какие заведения посещает его жена. Что-то в этом роде. Жак меня спросил, что делает мой брат, и мне показалось забавным ответить «Вафельки!». Нам было очень весело в ту ночь. Мы шли, крепко прижавшись друг к другу. Он кондитер? Да, в этом роде. Ты никогда не слышал о вафлях Ляшом? И так как это имя ему ничего не говорило, я добавила, его жена стоит 300 миллионов франков, а может быть и больше». «Теперь вы понимаете?»
Мигре понял, но ему надо было знать больше. «Он расспрашивал о вашей невестке».
«Не сразу. Это началось позже. Он задавал то один вопрос, то другой, как будто не придавая этому значения».
«Вы уже обсуждали вопрос о вашем браке?»
«Несколько недель назад. Достаточно серьезно».
«А потом вы возвращались к этому вопросу?»
«Я считала, что этот вопрос решен раз и навсегда».
Синваль пробормотал, стараясь, чтобы его голос звучал убедительно.
«Я никогда не менял своего решения».
«Тогда для чего ты познакомился с моей невесткой?»
«Из простого любопытства, без определенной цели. И потом, она же замужем. Следовательно...»
«Следовательно что?»
«Я был совершенно не заинтересован в...»
«Разрешите», — прервал их Мигре. Я хотел бы в свою очередь задать несколько вопросов. Скажите мне, месье Синваль, где и когда вы познакомились с Палет Ляшом?
Вам нужна точная дата?
Я не настаиваю на точности до одного часа.